бодом.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В Карловых Варах 44-й кинофестиваль. Курортников, приехавших поправлять здоровье целебными водами, потеснили киноманы. Поклонники дежурят у отеля «Пуп», чтобы взглянуть на Джона Малковича, сфотографировать Антонио Бандераса или послать воздушный поцелуй Изабель Юппер. Среди знаменитых гостей фестиваля Люк Муле, режиссер поколения «Новой волны», привез Карловы Вары «Землю безумия», документальный фильм о странных случаях помешательства в Южных Альпах. Если очертить границы района, где несколько столетий случаются вспышки необъяснимого безумия, а психбольница не испытывает недостатка в пациентах, получится пятиугольник. Путешествуя по деревням этого пентагона сумасшествия, Муле приводит различные версии. В прежние времена горные жители страдали от вызванных недостатком йода болезней щитовидной железы. В последние десятилетия, в этом Муле убежден, на их психику пагубно повлиял Чернобыль. Не обошла напасть и семью самого режиссера, живущую здесь много столетий. Внучатый племянник прадедушки-прабабушки Люка Муле однажды взял Кирка Мотыгу и убил мэра деревни, его жену и лесника, который опрометчиво отогнал принадлежащую убийце козу на несколько метров. Это далеко не единственный случай, когда вспышки безумия завершаются кровавой трагедией. Именно в этом пятиугольнике произошло одно из самых загадочных преступлений прошлого века. В 1952 году возле деревни Лурс были найдены тела английских туристов, биохимика сэра Джека Драмонда, его жены и десятилетней дочери. В убийстве обвинили фермера Гастона Доминичи, который сделал признание, но потом наотрез отказался от своих слов. Суд приговорил Доминичи к смертной казни. Через три года она была заменена пожизненным заключением, а в 1960 году Шарль де Голль освободил Доминичи. Об этой истории написаны десятки книг и статей. Одна из самых увлекательных версий шпионская. Якобы сэр Драмонд был британским секретным агентом и стал жертвой войны между спецслужбами. Люк Муле мечтает раскрыть хотя бы одно из многочисленных преступлений и ссылается на опыт американского кинорежиссера Кинга Видера, которому в 1967 году удалось выяснить, кто совершил загадочное убийство в 1922. Люк Муле думает, что большая часть убийств вызвана помешательством и сожалеет о том, что Николя Саркози срезает ассигнование на поддержку психиатрических заведений, о которых пекся Жак Ширак, поскольку его сын страдал от душевной болезни.
Все это подлинные истории. Причины помешательства разные, но существуют медицинские подтверждения, что безумие, среди прочих факторов, порождает чернобыльская радиация. Этой темой никто никогда не занимался. Нет ни одной книги, ни одного фильма, так что я стал первопроходцем. Во Франции вообще мало кто знает о том, что происходит в этом регионе. Так что если эта тема и поднимается где-то, то разве что в застольных разговорах в самом Пентагоне. Чтобы описать каждый случай сумасшествия, я выбирал одного рассказчика из местных жителей. Отыскать людей, готовых говорить откровенно, было непросто. Трудно сказать, как воспримут мой фильм в Пентагоне. Вряд ли его кто-то увидит. Там всего лишь 4 кинозала, в которых показывают блокбастеры. Документальные фильмы там вообще не идут.
Еще один знаменитый французский режиссер Патрис Широ стал почетным гостем Карловых Вар. Здесь показывают ретроспективу его фильмов. Широ прежде всего известен по работе в театре. Среди его многочисленных заслуг – революция на Вагнеровском фестивале в Байройте, первая актуализированная постановка «Кольца Нибелунга». Не менее революционным стал его радикальный фильм 1983 года «Раненый человек». Кинокритик Андрей Плахов говорит о том, что Карловарский фестиваль сделал достойное дело, собрав вместе лучшие киноработы Широ.
Все знают Широ в той или иной степени, потому что его очень знаменитый театральный режиссер, и у него был такой хит, как «Королева Марго», но более детально его творчество не так хорошо знакомо, и вот здесь была возможность в Карловых Варах именно посмотреть его фильмы. Самых вот первых картин, таких как «Раненый человек», вот я ее здесь впервые посмотрел, на меня произвело сильное впечатление, конечно, своей откровенностью и шоковым финалом, в частности. артисты, которые, в общем, достаточно редко видишь в кино такого рода мощные, сильные и безжалостные эффекты эмоциональные. Ну и, а кроме того, конечно, очень интересно видеть его режиссерский стиль, который формируется совершенно как будто бы вне его театрального стиля. То есть наверняка есть какие-то пересечения, если внимательнее об этом смотреться, но все-таки это режиссер, который не идет по пути как бы переноса своих театральных опытов в кино, как делают многие его коллеги, пришедшие в кино из театра, даже вот российские. Например, Вырыпаев вот в фильме «Кислород». Он, конечно, пытается очень трансформировать эту театральную эстетику, но все равно она дает о себе знать. Вот Ишер очень интересно. Его как бы два существует для меня. И вот он очень кинематографичен, он очень пластичен. И я уже не говорю, как он прекрасно работает с артистами, но он прекрасно воссоздает и атмосферу, и кинематографический ритм. Поэтому мне кажется, что он кинорежиссер от Бога.
«Не бросили ли вы театр?» – спрашивали Василия Сигарева, драматурга, снявшего дебютный фильм «Волчок», картину, которая получила главную награду «Кинотавра», а теперь была включена в основной конкурс Карловарского фестиваля. Василий Сигарев объяснял, что театр не бросил, а в своей ленте хотел рассказать историю про мать, дочь и Бога, который должен был бы быть между ними, но отсутствует. Мать, бросившую свою дочь, играет Яна Троянова. Сценарий «Волчка» основан на ее рассказах.
Я не искала нигде этот образ, я искала его, раскапывала только в себе. Значит, столько во мне плохого. Ну, значит, столько же во мне хорошего. Я не считаю, что я сыграла какое-то совершенное зло. Ваня Вырыпаев также высказался по поводу моей роли, что не бывает такого человека чистым злом. Мне кажется, что я все-таки нашла там ноты стыда. Значит, это несовершенное зло уже, да? То есть оно начинает потихоньку рушиться. Другое дело, что еще она играет в это зло. Ей стыдно, когда она через много лет возвращается, да, за то, что она пропала. Она сидит и все врет. Чуть-чуть. Ну, этого достаточно. Я боялась переступить как в ту сторону, так и в другую. Нельзя было переиграть, нельзя было не доиграть. Одно могу сказать только, что черпала в себе. Страшно это или ужасно? Мне кажется, что на самом деле бывают действительно, как говорит Вася всегда, вещи в людях бывают еще страшнее. Вот такое во мне есть.
Другая актриса, 7-летняя Полина Плучек, в Карловары не приехала, но ее имя часто звучало на встрече создателей «Волчка» с журналистами. Василий Сигарев рассказал о том, как он искал девочку в провинциальных школах и приютах, а в результате выбрал внучатую племянницу Питера Брука.
Мы отсмотрели 5000 девочек, искали девочку целый год, ездили по Уралу, в детские дома, в школы, в детские сады, смотрели каждый день там какому-то огромному количеству девочек, проезжали по 500 километров, все это было напрасно, и однажды просто, когда мы уже оставалось 2 недели до начала запуска съемок, мы обратились уже от отчаяния в московское агентство, кастинг-агентство, и нам предложили какой-то базовый набор девочек, и вот там случайно потом пришла Полина Плучек, и вот так оно и случилось, любовь с первого взгляда. А потом мы узнали, что она, оказывается, правнучка режиссера театрального Валентина Плучика и внучатая племянница Питера Брука.
Роль Полине Плучек досталась очень непростая, мрачная, травмирующая, но детский психолог, которого хотели взять в съемочную группу, не понадобился.
Когда приехала Полина на первый съемочный день вообще нашего фильма, и назвала сразу меня «мама», со всей группой начала общаться, вот такая активная, мы поняли, что ой, тут никто не нужен. Она настолько поняла, что это съемки, мы с ней обо всем договаривались. Даже когда у меня обнаженный вид, мы договаривались, что она не будет смотреть. Просто так камера работает, когда она смотрит на меня. Также нецензурная брань, там, мы с ней договаривались, что это игра, что это неправда, что я тебя люблю на самом деле, и, а там я другая. Ну, то есть она все понимала, не было проблем вообще. Мы вообще с ней не мучились. И не мучили ее, самое главное. Что-то посерьезнее, мы старались, чтобы ее в кадре не было.
Ну, вообще, нам очень повезло с девочкой. Да. И 12 часов съемочных. Некоторые взрослые не выдерживали. Она выдерживала и просила еще.
Сотрудники Карловарского кинофестиваля гордятся тем, что «Волчок» попал в конкурсную программу, говорит знаток российского кинематографа Галина Капанева.
Вы меня спросили чешский взгляд. Мы стараемся, выбирая картины, не с чешского и точки зрения рассуждать и как-то чешский взгляд делать доминирующим. импровизирующим, потому что есть конкурс, и его нужно скомпонировать. Волчка мы на DVD получили где-то в марте месяце. Мы посмотрели и поняли, что лучшей картины у нас не будет, что она очень русская и в то же самое время сделана не на каких-то привычных шаблонах или впечатлениях, которые люди получают от русского кино. Что эмоциональный мир этой картины, он универсальный. Поэтика абсолютно необычная, не сочетается ни с чем, что как-то связано с предыдущими русскими картинами. То есть для нас эта картина с первого момента была, можно даже сказать, лидером будущей программы, которая еще не была составлена.
Что вас лично больше всего поразило в этом фильме? Какая-то деталь, может быть, какая-то сцена?
Дух этой картины и его какая-то русскость, уходящая корнями в Достоевщину.
Да, этот фильм очень-очень русский. Какие чувства вы испытываете по отношению к главной героине? Вот один из журналистов говорил, что хочется ее убить. Наверное, нет.
Ну, видите ли, конечно, она бешеная. Но она уже на той грани, где задаешься вопросами, почему она такая, что с ней произошло. Оно исчадие ада. Но ведь ад вокруг нее, ее тоже очень обидели, оскорбили. И жизнь вокруг да около очень тяжела. И вот в этой несчастной женщине все эти разочарования, все какие-то ушибы нравственные, которые с ней происходили. Мы же не знаем ее детства. Мы же не знаем, чем она страдала. Мы же не знаем условия, при которых ее мужчины обижали. То есть сочувствие, она вызывает сочувствие. Не говоря о том, что сейчас вообще не только в России может такое произойти. Во многих странах женщины отказываются от детей, подсовывают их в эти ящики при больницах или просто берут и убивают младенцев. Вот такой мир. Уже долго живу на этом свете. И никогда такого массового явления атрофии чувств материнских на моем веку не было.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Мы говорим о фильмах кинофестиваля в Карловых Варах. Аншлаг на премьерном показе новой картины Милоша Формана. Прославленный автор «Полета над гнездом кукушки» и «Амадея» снял комическую джазовую оперу, причем во второй раз.
А в море красных розводами же сбивать и будом, сбивать и будом.
Хорошо оплаченная прогулка была поставлена в Пражском театре «Семафор» в 1965 году, и в 1966 Форман снял по ней телефильм. В 2007 году двое сыновей режиссера воскресили оперу в Пражском национальном театре, и теперь Милош Форман сделал киноверсию спектакля. Ули и Ванилка собираются разводиться, но тут почтальон приносит телеграмму от тетушки из Ливерпуля. Она решила завещать будущему ребенку Ванилке 1 000 000 фунтов. Начинается кавардак.
Ты си над каналом, под колосом, малым барокнего ангела. Аллилуйя, аллилуйя, барокнего ангела.
Сюжет хорошо оплаченной прогулки, считает Милош Форман, не только не устарел, но и приобрел актуальность, потому что в 60-х годах деньги в коммунистической Чехословакии не значили так много, как сейчас. Их попросту ни у кого не было. О своем возвращении в чешское кино режиссер, почти 4 десятилетия работавший в Голливуде, говорит с энтузиазмом.
Судя по фильму, который я видел, чешское кино в прекрасной форме. Работы молодых кинематографистов произвели на меня очень хорошее впечатление. Не надо забывать, что чешские земли, конечно, это была в ту пору Австро-Венгерская империя, стали второй страной на свете, в которой появился кинематограф. Традиции очень давние, они сохранились. Когда я снимал этот фильм, я был приятно удивлен профессионализмом всех, кто работал со мной, технических сотрудников, художников, всей съемочной группы. Так что старые традиции обеспечивают хорошее качество работы.
Чешские зрители восприняли новую работу Формана восторженно. Иностранцы недоумевают. Разговоры после премьеры, хорошо оплаченные прогулки. Сотрудник журнала «Искусство кино» Елена Стешова.
Быть на Карловарском фестивале и пропустить фильм Формана – это просто нонсенс. Но, должна признаться, я была просто ужасно разочарована. Потому что я ожидала увидеть самое начало Формана, когда он еще не был легендарной фигурой. Но, вы знаете, это произвело на меня впечатление глубоко провинциального, крайне неинтересного зрелища, которое как бы само себя не осознает. Ну, скажем, я могла ожидать чего угодно, но, по крайней мере, попытки как-то отстранить эту постановку 62-го года, чтобы был какой-то зазор во времени, чтобы была какая-то игра, и тогда это было бы не только удовольствие для публики, которая с восторгом это принимала, но для зрителя какого-то более высокого порядка. Но этого не случилось. Неинтересная музыка, бездарная постановка, плохие актеры, которые страшно наигрывают, но публика была в восторге. И я очень долго думала над чешской ментальностью и пыталась отгадать, почему это так понравилось зрителю Карловарскому. И, в общем, успокоилась на том, что ну, есть же феномен индийского кино. Кино, которое смотрит у себя на родине, и все в невероятном восторге, а мы, так сказать, посмеиваемся. Наверное, здесь все-таки затронуты какие-то чисто национальные вещи, связанные с ментальностью, с каким-то мелосом, именно чешским. И, наверное, потому это так нравится публике. Не столько здесь действует легенда самого Милоша Формана, сколько вот такие вот подсознательные, архетипические вещи. Вот так себе объясняю огромный успех этого очень провинциального, на мой взгляд, очень старомодного зрелища.
Ну, сам Форман ведь и говорил, что значительная часть этой постановки просто непереводима и непонятна иностранному зрителю. Как, наверное, чеху или американцу или французу будет непонятен фильм «Бриллиантовая рука» или что-нибудь такое?
Знаете, по какому-то стечению обстоятельств вчера я по одному из русских каналов услышала культурную революцию, где тема была такая, что Салтыков-Щедрин понятен только русским. Ну, наверное, есть какие-то вещи, которые совершенно не...
Непереводимость юмора.
Да, да. Но я только могу свидетельствовать за многие годы, что я смотрю чешское кино и пытаюсь вот ощутить как ментальность чешского народа, и я вижу, что этот народ не склонен к драматизму. И даже когда я вижу фильмы на очень серьезные, глубокие, драматические темы, у них всегда находится какая-то возможность улыбнуться, рассмеяться, вот как бы take it easy, вот так вот я бы сказала. И это очень интересно, и мне даже симпатично на фоне, так сказать, того, что я принадлежу к самому трагическому народу на планете.
Разочарованный театровед Наталья Казимировская.
Ну, это была сама по себе очень трогательная процедура, потому что было ясно, что Форман отсюда, было ясно, что его все боготворят, было понятно, что сделали эту всю презентацию, в отличие от всех остальных презентаций, сделали в такой очень шутливой и артистичной театральной форме. Это произвело очень симпатичное впечатление. Потом начался фильм. Красиво, музыкально, остроумно, живыми сделано людьми. Но сказать, что это искусство, и это произвело на меня какое-то очень серьезное впечатление, этого не произошло.
Но ведь это постановка 60-х годов, перенесенная в сегодняшний национальный театр. Это театральная вещь. Может быть, в этом как раз проблема, что это легкая джазовая оперетта 60-х годов, и сейчас у нас смотрится, ну, не вполне актуально.
Безусловно, конечно, причина именно в этом. Это было очень трогательно, видите, группу театральную и труппу тех актеров и тех киноактеров, которые участвовали в постановке. Ну, и, конечно, это было легко, живо, это было видно, что это сделано талантливыми людьми. Но сказать по правде, я могу жить без этого искусства еще много лет.
Журналист Нелли Павласкова считает, что постановка 60-х годов была лучше нынешней.
Я была разочарована этим фильмом-спектаклем. Это не был перенос той старой камерной постановки, режиссерами которой были опытные Йозеф Рогач и молодой начинающий Форман. Нынешняя хорошо оплаченная прогулка выглядела, по-моему, довольно нелепо в утопающем золоте и бархате Национальном оперном театре. К ней был прилеплен нестроенный любительский кардебалет, и хор девиц, которых и в помине не было в оригинале этой джаз-оперы, которую написали и поставили тогда, в начале 60-х, молодые задорные люди. И вообще в фильме я не увидела почерка Формана, ни молодого, ни нынешнего. Форман поставил 2 года назад этот спектакль в Праге со своими сыновьями-близнецами Петром и Матеем, который содержит в Праге свой так называемый авангардный маленький театр. Он так и называется – театр братьев Форман. Там они упиваются эстетикой уродливого, болезненного. Вот именно их-то почерк я и уловила в этом фильме.
А что там было уродливого и болезненного?
Там были действующие лица, мужчины. Безусловно, Форман хотел этим фильмом ввести своих сыновей, которые вырастали без него в коммунистической Чехословакии, хотел их ввести в большой мир кино. И в этом я не вижу ничего предосудительного.
Наоборот, очень достойна отцовская забота.
Конечно, да.
Кинокритик Андрей Плахов отмечает достоинство хорошо оплаченной прогулки.
Конечно, это некий сеанс пластической хирургии, попытка вернуть молодость или воскресить прошлое, давайте второй раз ту же воду, что, конечно, невозможно, безусловно. Тем не менее, все равно какой-то этот фильм у меня вызвал воспоминания ностальгические о 60-х годах, о кинематографе той эпохи, вот о стариках на уборке хмеля, о пражской весне. И мне было приятно его смотреть, при том, что там есть мастер Формана, который все равно, как говорится, не пропьешь, и человек, который сделал Амадеуса, там присутствует, тем не менее. Это такая комическая опера, жанр специфический, конечно, и сегодня уже, наверное, не работающий, в общем-то, вместе со всем своим сюжетом, вот когда там мне приходит телеграмма из Ливерпуля, полученное наследствие, Ливерпуль – это город Битлз, то есть это как бы вот все-все в той эпохе, все это ушло. Это какой-то след, в общем-то, это же нельзя это рассматривать как такой настоящий фильм Формана. Просто его мастерство, которое в последние годы вообще как бы не используется по назначению, и ремесло работает холостую, как правило. Вот. Это просто такая попытка прикоснуться к своей юности, что, в общем, было мне лично приятно. И надеюсь, что в конце концов он все-таки сделает свой фильм своей жизни, который он давно мечтает о Мюнхенском соглашении. Но это не так просто, поскольку такой политически неприятный сюжет и коммерчески сомнительный, и страны-участницы Германия, Франция, Англия не спешат выделить средства под этот проект.
Через несколько дней жюри подведет итоги Карловарского кинофестиваля. Мои фавориты в игровом конкурсе «Волчок» Василия Сигарева, в документальном «Земля безумия» Люка Муле. Разговор о кино на волнах свободы продолжим после рекламы и выпуска новостей. Впереди у нас встреча с кинорежиссером Филиппом Грандрие.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги первого дня саммита «Большой восьмерки» обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Сунжинском районе Ингушетии на границе с Чечней продолжается спецоперация против боевиков. В районе села Аршты убиты 4 боевика, 2 взяты в плен. Погиб военнослужащий, 7 ранены. В Ростовской области убиты командир Нижегородского областного отряда милиции специального назначения Дмитрий Чудаков и члены его семьи. Чудаков с семьей проводил в Ростовской области отпуск. Мотивы убийства пока неизвестны. В Омске при взрыве газа в жилом доме погиб ребенок. Пострадали 5 человек. Они госпитализированы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В Москве отложено рассмотрение первого иска против майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего огонь по посетителям супермаркета. Потерпевший Илья Герасименко требует выплатить ему более 5 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб здоровью. Ситуация в столице Синьцзян Уйгурского автономного района Китая, городе Урумчи, где несколько дней назад вспыхнули беспорядки, остается напряженной. По меньшей мере 40 боевиков убиты сегодня в результате ракетного удара в районе Южный Вазиристан у границы с Афганистаном. Удары нанесены американскими беспилотными самолетами. Участники проходящего в Италии саммита «Большой восьмерки» считают справедливой цену на нефть на уровне 70-80 долларов за баррель. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, который, однако, отметил, что о каком-либо регулировании цен этого сырья речь не идет. На выборах президента Индонезии, по предварительным данным, побеждает нынешний глава государства Сусило Бамбанг Юдхойоно. Он набрал примерно 59% голосов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В одном из выпусков радиожурнала «Поверх барьеров» я рассказывал о новом фильме Филиппа Гренрие «Озеро». Гренрие – один из лучших, а может быть и самый значительный режиссер нового французского кино. И, конечно, важным известием для российских синефилов стало решение режиссера предложить главные роли в своем новом фильме Дмитрию Кубасову и Алексею Солончеву. В июне Гренрие привез свой фильм в Москву. На московском кинофестивале с режиссером встретился кинокритик Борис Нелепо.
Мне так нравится «Озеро», потому что в нем, как мне кажется, получили развитие идеи и мотивы из ваших прошлых картин. В «Новой жизни» уже была определенная доля абстракции. Так, в центре повествования там находились герои Марка Барбе и главный герой, отношения между которыми были многозначными и неопределенными. А «Озеро» еще более абстрактный фильм. Но если прошлым вашим картинам мне проще подыскать какие-то ключи, например, Данте для «Новой жизни», то «Озеро» мне очень трудно с чем-либо сопоставить. Может, к нему тоже есть какой-то ключ?
Каждый фильм возникает по-своему. Когда я снимал «Озеро», я хотел сделать фильм с очень простой фабулой, с очень простым миром, в котором находились бы персонажи – отец, мать, брат, сестра, ребенок и незнакомец. Скорее, это модель мира. Меня вдохновила японская документальная лента «Алексей и Источник». Это снятая рядом с Чернобылем картина о жизни очень красивого и сильного героя, 30-летнего мужчины, ухаживающего за стариками, живущими в деревне, которую все остальные покинули. И вот этот образ сильного, честного и чистого человека помог создать моего героя, Алексей. Кроме того, в прошлом году я прочитал несколько романов норвежского писателя Тарьея Весаса, и его книги тоже повлияли на судьбу моих персонажей. Ну и, как я уже говорил, очень важным было желание сделать фильм максимально простым. Вот так мы начали снимать.
А зачем вы дали героям имена, и содержат ли они в себе какую-нибудь отсылку к Франции и Германии?
Вообще-то, я хотел дать героям имена, не имеющие конкретного происхождения, но отсылающие к северной эстетике. Хеге – это норвежское имя, Юрген – немецкое. За всем этим можно представить множество других историй, но отсылки к происхождению имен и их психологическая подоплека меня не очень интересуют. Я очень хотел, чтобы получилась строгая модель. То есть фильм действительно сконструирован с помощью этой семьи, озера, леса, снега, высоких гор, тумана, лошади. Таковы элементы, определяющие творение этого мира. Мира, созданного фильмом, мира, в котором живет зритель. И само озеро для меня гораздо важнее, чем психология персонажей, их прошлое, их тайны, которые меня мало интересуют.
Есть еще фигура отца. Зачем он нужен, когда он появляется во второй половине фильма?
Есть несколько способов трактовать эту фигуру. Сразу хочу сказать, что я не хотел бы вступать в отношения с психоанализом. Вся эта часть редуцирована в моем фильме. Однако, так или иначе, фигура отца воплощает некий образ закона. Отец принимает своего сына, встречает его. На создание этого образа повлияла картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». В моем фильме отец появляется после постельной сцены Хеге и Юргена. Это фигура, олицетворяющая закон и разрешающая разделить героев и отстранить их от сердца матери и сердца озера. В первоначальном сценарии незнакомец приходил с определенной целью – убить отца. Он мстил за что-то прежнее, за всем этим была целая история. Я снял эти сцены, но во время монтажа решил их вырезать, потому что они придавали психологизм как фигуре Юргена, так и фигуре отца. А я хотел очистить своих героев от психологизма, создать архетипические образы. Появление незнакомца, преследующего определенную цель, создавало бы бессмысленную интригу. И все же напряжение осталось. Мне было интересно работать со скрытыми течениями, неясными, неназванными сюжетными линиями, секретами, связывающими персонажи и придающими всему фильму напряжение.
В ваших фильмах меня всегда поражает музыка. Признаться, одно из моих самых сильных потрясений в кино – это одна из финальных сцен фильма «Темный», когда на звуковой дорожке неожиданно включается Бах. А в «Озере» очень мягко подкладывается музыка Шумана. Почему именно этот композитор?
Тут лучше говорить о звуке в целом, потому что именно звук важен в моих фильмах. Музыка — только часть звука. Так, например, в «Темном» для меня было важно существование источника мощного звука, но на протяжении всего фильма мы как будто находимся очень далеко от этого источника. Точно так же и со светом. Сам источник очень сильный, однако мы снимаем там, где этого света почти нет, там, где он исчезает во тьме. И музыка Баха появляется в момент вспышки, озарения, просветления, когда возникает ощущение, что звук притупляется, прячется, теряет свою силу. Сначала я хотел, чтобы в «Озере» не было вообще никакой музыки, кроме песни, которую поет Хеге. Но когда я закончил сценарий, мне захотелось, чтобы весь фильм был наполнен музыкой. Поэтому я начал работать с одним французским композитором, попросил его создать звукоряд. Но за несколько дней до записи все остановил и вернулся к идее о том, что в фильме должна быть только песня Хеге. Я долго искал и в конце концов решил, что это будет великолепное стихотворение Йозефа фон Эхендорфа «Лунная ночь». И в какой-то момент стало очевидно, что тут должна звучать музыка Шумана. В каком-то смысле фильм аккумулирует все, что в него вложено, в том числе и этот акт обеззвучивания, который был реализован всего за 2-3 дня до официальной регистрации картины. Так вот, все эти действия и трудности, такие же трудности у меня были с поиском «Озера», я искал его в Норвегии, Швеции, Финляндии, были ключом для приближения к фильму. Приближение изнутри, а не через чтение сценария и размышления о постановке мизансцен. Потому что просто так снять кино не получится. Фильмам нужно заразиться изнутри, и потом уже сцены станут результатом этой внутренней работы.
А что случилось с дуэтом «Этан Дане»? Про них как-то не очень слышно в последнее время.
Я работал с ними на фильме «Новая жизнь». Это тоже был целый путь. После работы над фильмом «Темный» я встретил «Этан Дане». Это два брата, Марк и Эрик Йортадо. Мне очень хотелось с ними работать, потому что я слышал их песни. Вообще у нас много общего, много каких-то смешных совпадений. Например, они сотрудничали с Аланом Вегой, с которым мы работали над «Темным», и им очень нравится Георг Тракль, австрийский поэт. Ну вот, я дал им сценарий, они стали создавать звуковой план, и я уже начинал снимать фильм с этими звуками. Потом, когда я монтировал, они были в соседней комнате, и мы занимались монтажом параллельно. То есть это было такое совместное погружение, проникновение одного в другое, и звуковая масса создавала сильное напряжение, проникавшее в кадр. Я иногда встречаю Марка Йортадо. Он основал новую группу Soul Accent. Они иногда выступают с Аланом Вегой.
Я знаю, что вы очень высоко цените фильмы Жанны Эпштейна. А есть ли какая-то кинематографическая традиция, которой вы чувствуете свою принадлежность? Ваши фильмы иногда сравнивают с работами Стэна Брекеджа. Как вы к этому относитесь?
Есть некоторые вещи в кино, которые трогают меня больше, чем другие. В частности, это немое кино и самое начало звукового кино. Один из самых важных переходных фильмов для меня — это «Восход солнца» и вообще все фильмы Мурнау, даже «Табу». «Вампир» Дрейера — фильм с совершенно невероятным звуком. «Американский андерграунд» мне очень нравится, и «Брекедж» тоже. Ну, потом есть кинематографисты, которые просто стоят отдельно, например, Фассбиндер, Кассаветис, но при этом мне не близка французская кинематографическая традиция, традиция новой волны. Мне гораздо ближе импульсивный кинематограф начала прошлого века или андерграундная манера. Ну и к тому же, вы понимаете, что кино основывается не только на кино. Оно приходит из живописи, из поэзии, из философских текстов, которые я читаю, Делеза, например. Тексты Делеза имеют четкую концепцию. В общем, не не относящуюся к кино. Но меня интересуют вопросы, связанные с энергией, с темным фоном, с монадами Лейбница. Все это наполняет и подпитывает меня. Еще один философ, которого я хотел бы упомянуть, это Спиноза. Также мне довольно близки стоики.
Наверное, еще Жорж Батай?
Батай, да, но это было уже довольно давно. Когда читаешь Батая в первый раз, испытываешь сильный шок. Его книги дают возможность понять различные отношения, сердечные, эротические. От этого тоже можно получить очень много энергии, негативной, конечно. Это очень важное впечатление.
Когда я смотрел «Новую жизнь», я все время еще чувствовал какую-то связь с текстами Пьера Гетта, какие-то неявные пересечения.
Да, вы правы, однако я не могу сказать, что в моих фильмах есть прямые отсылки к нему. Но мне нравятся романы Гийота «Эдем, Эдем, Эдем» и «Могила для 500 000 солдат», а также одна из его последних книг «Кома». Не знаю, читали ли вы ее, она вышла около года назад. Это очень красивый автобиографический роман. Забавно, но мы с Гийота происходим из одного региона во Франции, из Верхней Луары, рядом с Сент-Этьеном, в лесах. Да, Гийота — это человек, который довольно агрессивно работал с языком, творил его изнутри, очень энергично.
А вы сами хотели когда-нибудь попробовать снять фильм по какой-нибудь книге?
Не знаю. Есть книги, которые трогают меня, которые меня волнуют, но я не могу выбрать одну. Это ведь вопрос адаптации книги к фильму. Сейчас я начинаю работу над одним из проектов, который отталкивался от книги, но пока еще рано говорить об этом. На самом деле меня мало интересует нарратив. То есть, конечно, интересует история, но не сюжетные перипетии, не сцены, которые шаг за шагом открывают нам глаза на что-то. За это я очень люблю русских, Тарковского, «Зеркало», например. Мне кажется, что это восхитительно. Кино. История появляется изнутри времени. Время все время убывает. Но при этом нет флешбеков. Это просто какие-то моменты прошедшего времени, которые мы можем ощутить.
На сайте издательства «Метроном Пресс» достаточно давно анонсирована книга ваших бесед с Борисом Габием. Она выйдет в обозримом будущем?
Да, эта книга еще не вышла. Мы с Борисом регулярно встречались и разговаривали, но, конечно, не только о кино. Мы пытались создавать дискурс на основе тех или иных тем, предметов, обсуждая природу их возникновения. Все это было похоже на Делеза, таким разветвлением и попыткой понять, как одни вещи связаны с другими. Ну вот, теперь еще предстоит целая работа по изданию этой книги, но я надеюсь, что в следующем году она появится.
Вы уже занимаетесь сейчас каким-нибудь новым проектом?
Всегда очень трудно говорить заранее. Не от того, что это какой-то секрет, а просто потому, что я сам еще внутри этой работы, сам ее еще не вижу. Я пытаюсь вступить в отношения с фильмом, над которым работаю, поддаться ему. Но все это длительный процесс, длинный путь. Нужно, чтобы фильм был впереди меня, то есть я могу придумать очень четкую структуру, но это не даст мне доступа к фильму. Процесс создания фильма — такой особенный акселератор. Нужно вначале пустить электричество, чтобы привести в движение какие-то элементы, катушки, зарядить все это чем-то. Немного Делезом, немного Спинозой, немного Траклем, Греками, страницей Пруста. А дальше это уже все не в голове, это все в сердце. И вообще, когда создается фильм, он находится в моем сердце. Если он не в сердце, я не могу его сделать. Поэтому мне очень трудно говорить о своем новом проекте, ведь сейчас я только пытаюсь привести этот акселератор в движение.
На вопросы Бориса нелепо отвечал кинорежиссер Филипп Гранлие. Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Известный своими театральными провокациями, в частности, скандальным «Парсифалем» Вагнера, 48-летний немецкий режиссер Кристоф Шлингензиф болен. В начале прошлого года у него был обнаружен рак легких. После операции, в результате которой у него удалили одну легкую часть диафрагмы, после химиотерапии и облучений Шлингензиф издал свой дневник, который вел на протяжении нескольких месяцев лечения, и поставил на его основе спектакль «Флюксус-ораторию. Церковь страха перед чужим во мне». Недавно спектакль был показан в Берлине на фестивале лучших работ сезона в немецкоязычном пространстве. Его посмотрел наш корреспондент Юрий Векслер.
Существеннейшее – это превращение, умирание. И страх перед последним превращением –
естественен. На него можно положиться, на нем можно строить, как на фундаменте. И это также страх священника и страх общины. Особенным является здесь не присутствие живого священника или присутствие живого члена общины, а присутствие потенциально умирающего. Флюксус – это направление в искусстве, для которого характерно принципиальное размыкание грани между различными искусствами – музыкой, видео, театром и так далее. Действие разворачивается в специально созданном по замыслу Шлингензифа пространстве, воспроизводящем многие характерные признаки церкви – витражи, амвон, церковные скамейки. На зрителей, которых рассаживают именно на эти церковные скамейки, обрушивается лавина изображений на нескольких экранах. Крупные планы действующих актеров в режиме лайв, фрагменты из спектаклей и фильмов самого Шлингензифа, а также съемки его самого в детстве, которые делал отец режиссера.
Wir gedenken dem zukünftig Verstorbenen.
Слегка спародированные ритуалы, в финале Шлингензиф инсценирует даже собственное погребение, приправлены, по выражению Мирхольда, шутками, свойственными театру. Иногда действие балансирует на грани богохульства. Например, на сцене то и дело появляется не то архиепископ, не то сам папа, которого изображает пожилая женщина очень маленького роста. Кристоф Шлингензиф. Католические словеса для меня малопригодны, мне это все, в том числе и сам папа, и его пресные, не нравятся. Ватикан я, пожалуй, больше вовсе не люблю. Тот, кто попадает туда, должен был быть через столько сит просеян, что ничего неразрушенного в нем остаться не могло. Кристоф Шлингензиф, который по причине болезни выпал из творческой работы на несколько месяцев, все время записывал свои монологи и беседы на магнитофон. Эти записи звучат в спектакле. Вот одна из них. Я не боюсь ни самой операции, ни наркоза, ни пробуждения потом. Я даже готов радоваться ощущению тепла от укола. Я готов с наслаждением погрузиться в неведомый сон. Все это прекрасно, действительно хорошо. Я в этом разговоре с врачами, в этом разговоре со мной, который они должны были провести, оставался абсолютно спокойным, хотя и не смог сдержать слезы. Но я был спокоен и отстранен более чем в другое время. Но это было как смерть. Это был момент, о котором я хотел бы говорить, и который мне трудно было бы признать легитимным. Это ситуация, когда я готов был уповать только на болеутоляющие препараты, когда мне хотелось сбежать в столь любимую мной Африку, читать там книги и оставить все как есть, зная, что боли вернутся, что мольбы об их прекращении вернутся, но будет уже поздно. Или другая версия – скорый конец, и я должен искать путь и то место, где я хотел бы. Мои друзья должны меня понять. Мне недостает сил в действительности уже год или даже два, и я не могу себе нравиться так, как, наверное, должен был бы. Я не могу видеть в себе хорошего человека, но я чувствую, что это неспроста, и я должен попытаться доказать, что во мне еще есть сила. Шлингензиф, однако, не отказывается от брехтовского отчуждения этого аудиодокумента. Параллельно голосу автора и режиссера этот же текст повторяет актриса, то отставая, то опережая как суфлер основную запись, провоцируя зрителя на сомнения об аутентичности самой записи. Но нет, запись, несмотря на обработку, в частности на подложенную музыку и даже на голос звукорежиссера, произносящего «ничего не понятно», сама запись, как и слезы в голосе Шлингензифа, подлинные.
Wer seine Wunde zeigt, wird geheilt. Wer sie verbirgt, wird nicht geheilt. Und alle.
Тот, кто демонстрирует свои раны, будет исцелен. Тот, кто их скрывает, нет. Этот текст звучит в спектакле несколько раз. Он же начертан большими буквами на портале, и похоже, что вера в этот тезис и движет Шлингензифом. При этом режиссер, называющий себя практикующим христианином, он был воспитан в католической семье, приходит к осознанию жестокой реальности. Хотя встреча с небом, встреча со Всевышним в каком-то неведомом смысле все еще остается для него возможным событием, но это предстоящее событие. Во время тяжелых испытаний и страданий, которые принесла ему болезнь, он ощутил и откровенно признает это отсутствие поддержки свыше. Вот его текст, звучащий в исполнении актрисы. «Я внутренне уже мертва. Я ухожу туда, где боль еще разрешена, где боль не сразу опознается, где можно легче воспринимать боль. Я ухожу. Но Христа рядом, несмотря на все это, по-прежнему нет. И Девы Марии тоже нет. Со мной никого нет. Я так оскорблена. Так сильно оскорблена этой гадостью. В 47 лет это действительно настоящее оскорбление. Я хотел смоделировать страх, чтобы победить его. Так объяснял автор главный побудительный мотив создания своего необычного опуса. О своей флюксус-оратории Кристоф Шлингензиф говорит: «Это история моих страданий, но не только. Конечно, я рассказываю о себе, но тем не менее есть миллионы людей, находящихся в том же положении, что и я, переживших вначале тот же шок, ведь речь шла не о прыщике на носу, прыщике, который вскоре исчезнет. Речь шла о чем-то темном и неизвестном, которое будет сопровождать тебя долгое время. Я старался поначалу не принимать это слишком серьезно. Думал, мол, пройду курс лечения, там посмотрим. Но то, что это новое вламывается буквально во все, разрушает твой маскарад, и что это так мощно и так сильно, я не сразу осознал. И у самих больных, и у их родственников возникают острые вопросы по поводу того, что случилось, что изменилось для всех родных, для всей семьи. Это вполне конкретные вопросы. Например, можем ли мы ехать в отпуск? Что мы будем с ним делать? Ведь работать он уже больше не будет. Он окажется грузом в нашей жизни. Есть ли наша вина в том, что случилось? И так далее. То есть множество вопросов. И я, конечно, также думал об этом. Мой отец аптекарь и всю жизнь имел дело с больными. Я же часто в детстве играл у него в аптеке и слышал многие разговоры о том, у кого что где болит. Спина там, затылок и так далее. Мой отец приходил иногда домой на час позже обычного, потому что некая дама рассказывала ему все подробности своих страданий. На него даже жаловались жители соседних домов, что его аптека слишком долго открыта. Но сам этот вопрос, почему именно я? Это вовсе не глупый вопрос, почему я? Он существует или твоего окружения? Почему мы? Почему это случилось с нашей семьей, а не с соседями из дома напротив? Ведь они все курильщики. Или вон с тем человеком на балконе, ведь все видят, что он поддает. Но почему-то у нас в семье возникает рак печени или рак легких. Мы не понимаем тут ничего. Почему? Такие вопросы возникают, и когда я записывал свои первые тексты после объявления диагноза, то никаким образом не предназначал их для публикации. Но когда я позднее давал друзьям их читать, то выяснялось, что они, эти тексты, вызывают интерес. У читающих возникают свои формулировки, свои мысли. Один из моих друзей сказал мне: «Эти тексты не являются литературой, они явно записаны после произнесения, и поэтому в них есть нечто особенное». А я и не хотел, чтобы они воспринимались как литература. Я думал при этом только об одном – как мне выползти из-под этого? И что будет со мной в следующий момент? Весь этот сложный комплекс мыслей и чувств осознает и прекрасно передает своим зрителям Кристоф Шлингензиф. Он сам выходит на сцену в своем спектакле и информирует публику о своих ближайших планах в качестве пациента, рассказывает, когда и какие предстоят ему обследования и так далее. Цитата. «Можно сказать, что я пока вне опасности, но я не могу сказать, что я победил рак». Подобное высказывание было бы неуважением к пациентам, которые проходят паллиативное лечение, то есть дающие результаты на некоторое время. Болезнь оскорбила меня в моей вере во все хорошее, что я сделал в жизни. Конец цитаты. В настоящий момент он чувствует себя неплохо, он снова шутит и вышучивает все и вся. Для меня, как раз вследствие моего католического воспитания, это полный кошмар – умереть. Так как меня всегда учили, что там наверху этот рай – с облаками, и где все поют, и вот в чем-нибудь подобном я вовсе не хотел бы участвовать. Меня там ничто не может радовать, и у меня нет никакой охоты встретиться с пожилым седобородым старцем, который спросит: «Что это ты там натворил в четверг? Ты опять выпил лишний стаканчик?» Хочется сказать ему: «Проходи и оставь меня в покое». А еще у меня есть также чувство, что я далеко не всех ушедших ранее хотел бы встретить на небесах.
Я
воспринимал себя в качестве практикующего христианина, таковым я вижу себя и сегодня. А практикующий христианин должен все потрогать своими руками, быть до поры неверующим Фомой. Такие потребности были у меня всегда в моей работе. Я всегда должен был все потрогать, должен был как можно ближе подбираться к темам, иногда, может быть, слишком близко. Многие темы вросли настолько в мое тело, что, наверное, могут вызывать раздражение Всевышнего. Но я никогда не умел их от себя отделить, как не умел отказываться от расширенного понимания искусства. Для меня это все единое целое, поэтому и Бог для меня часть этого целого, и я признаю его творцом его искусства, результаты творчества которого я могу, однако, оспаривать, так как, на мой взгляд, он свою кисть слишком редко берет в руку, он позволяет краскам засыхать, он не радуется тому, сколько энергии на Земле в действительности существует, сколько потрясающих возможностей здесь есть. И почему он, или божественный принцип, почему этот божественный принцип не несет ответственности за им созданное, за его же произведение? Этого я не понимаю.
Wieso dieses künstlerische Prinzip einfach nicht für seine Kunst mit in Haftung tritt, das verstehe ich nicht.
«Флюксус оратория» Кристофа Шлингензифа. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».